«Социум». Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум». Ее ведущий Олег Лысенко, за пультом Мария Зуева. А разговариваем мы сегодня о такой проблеме, я бы сказал, не проблеме, о такой теме, охватившей последние годы наше общество, как лидерство. При этом разговариваем мы с Алексеем Поповым, с кандидатом психологических наук, доцентом Института психологии Пермского педуниверситета, человека, который занимается проблемой лидерства давно, профессионально, написал по этому поводу кандидатскую диссертацию, написал докторскую и сейчас находится в стадии как раз защиты, предзащиты. Правильно я говорю, да?
Ну, в целом, да.
Да. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Итак, вот в анонсе нашей программы мы записали, да, действительно, проблема лидерства волнует очень многих людей. Это сейчас становится красной нитью в образовании, в корпоративном управлении, в бизнес-литературе и так далее, и так далее, и так далее. Правильно?
Да, да.
Вы занимаетесь этим. Вот давайте для начала все-таки, как точно называется сфера ваших интересов, там, проблема, над которой вы работаете?
Проблема, над которой я давно работаю, несколько шире, чем понятие лидерства как таковое. Мы ее обозначаем словом «потенциал», угу, и подразумеваем под этим потенциал человека к достижению успеха в какой-либо сфере деятельности. А если сказать по-простому, то я пытаюсь ответить на вопрос о том, можно ли, глядя на человека сегодня, предсказать, в какой сфере он будет более всего успешен через энное количество лет. Чем больше лет, тем лучше.
И каким образом вы занимаетесь изучением этой проблемы? Каков инструментарий, скажем так?
У нас очень обширный инструментарий. Я тесно сотрудничаю с компанией «Экопсих Консалтинг». Это московская компания по оценке и отбору персонала и по управленческому консалтингу как таковому. И, по сути дела, над этой проблемой тружусь далеко не только я один, а целая команда разработчиков, ученых, маркетологов, бизнесменов, менеджеров и прочих людей. В качестве инструментария мы применяем тоже разнообразные методы. В основном мы разрабатываем свой. Начинается это со стандартизованных психометрических тестов, заканчивается методами наблюдения.
Наблюдение во время там, тренингов, повседневной жизни.
Ну, или так называемых центров оценки. Это двухдневные деловые игры, в процессе которых за вами наблюдает большое количество наблюдателей.
Голодные игры такие.
Типа того, да. Ну, вот абсолютно.
На выживание, на необитаемом острове. Последний герой.
Абсолютно, только в бизнес-контексте.
Понятно. Хорошо. Алексей, ну вот вы сказали, да, что вы изучаете потенциал человека и хотите ответить на вопрос, в каких сферах человек может достигнуться успеха. У меня, правда, как у социолога сразу же вопрос, да, а как вы, психологи, трактуете успех? Чтобы понимать, куда человека направлять, должны же вы иметь какое-то представление, да? Что такое успех?
На самом деле у нас очень приземленное понимание того, что такое успех, поскольку мы измеряем его по факту, вот состоялся он или не состоялся. Ну, другими словами, одна из прелестей той области, в которой я работаю, в отличие от многих областей психологии, в том, что мы можем найти объективный критерий. Например, мы можем коррелировать результаты тестов, которые проходит человек, с количеством денег, которые он зарабатывает для своей компании через 5 лет.
То есть успех меряется деньгами, полезностью экономической?
В бизнес-контексте успех меряется в основном деньгами, потому что это самое, ага, то, что под рукой лежит. Ну и кроме того, и через самооценку, и через оценку руководителей, и через, угу, оценку руководителей через одну ступень.
Угу. Хорошо. Ну, понятно, да, поскольку основные заказчики являются бизнесмены, то, соответственно, они и задают, собственно говоря, направление. Отлично. Ну и тогда к главной теме нашей передачи. Угу. Все-таки, да, вот вас не пугает самого то, что сейчас всех людей настраивает на успех. Что, а вы даже не просто на успех, извините, я за вами повелся. На лидерство, да. Ты должен быть лидером, ты обязан быть лидером. Общество, которое состоит из одних лидеров, оно не представляется чем-то таким страшненьким и малоуправляемым.
Очень пугает. В менеджменте есть такой полушуточный принцип Питера. Есть книжка, которая называется аналогичным образом. Вкратце суть заключается в том, что в большинстве иерархических организаций дела устроены таким образом, что наверх начинают двигать тех людей, которые показывают большие успехи в своей текущей должности. Но если я показываю большой успех в текущей должности, это не значит, что я буду хорош в должности на уровень выше. И принцип Питера заключается в том, что однажды люди дорастают до того уровня, где они не умеют работать, то есть достигают уровня своей некомпетентности, а реальную работу, и поскольку у нас не принято понижать в должности, то они сидят на этих должностях до пенсии, а реальную работу выполняют люди, которые еще не доросли до этого уровня, лаборанты кафедры и прочее.
И в итоге вся эта иерархическая структура оказывается неэффективной.
Да, это полушуточный принцип Питера, но самое страшное, что наши последние исследования, и не только наши, его подтверждают. Например, оказывается, что такие базовые вещи, как коэффициент интеллекта, могут быть отрицательно связанными с успехом на руководящих должностях при соблюдении каких-то условий в долгосрочном ключе. То есть, если я сегодня умнее, чем мой сосед по коэффициенту интеллекта, это предсказывает мой успех на руководящей должности через год, то есть я буду успешнее, но это значит, что через 3 года или через 5 лет я начну тянуть свою организацию вниз.
То есть, это интересно. Почему?
Одно из объяснений, которое мы находим, в том, что, ну, во-первых, это работает не для всех должностей, а только для тех, где высокий уровень неопределенности. По-человечески говоря, для тех должностей, где важно быстро переучиваться. Угу. При прочих равных люди с высоким интеллектом хуже переучиваются. Ну, скажем так, медленнее переучиваются, недостаточно быстро адаптируются к изменениям. А лидерские позиции предполагают адаптацию к изменениям в качестве ведущей компетенции.
То есть, ну, важнее быстрее реагировать на ситуацию, чем долго размышлять и принимать глубоко взвешенное решение.
Да, ну, а еще важнее быстро пересматривать собственные принципы, чем быстро решать задачи на основе тех принципов, в которые я когда-то глубоко поверил.
Но которые уже к этому моменту могли перестать быть адекватными, своевременными и современными.
Да, именно так.
Ну, и возвращаясь к нашему вопросу, то есть, надо ли быть всем лидером-то?
Нет. Лично я не разделяю этой тенденции становиться директором. Ну, на моем примере, вот я не так давно понял про себя, что я никудышный руководитель. Хотя я из тех людей, которые весь подростковый и юношеский возраст мечтал кем-нибудь руководить, там, мечтал быть директором какого-нибудь предприятия. Попробовав это однажды на небольшом коллективе людей, я понял, что это ужасно. Потому что должность руководителя предполагает, что я должен отказаться от решения профессиональных задач. Я специалист по статистическому анализу данных. Это предполагает, что мой типичный день будет проходить не с ноутбуком, я буду не обрабатывать матрицы с цифрами, а я буду решать какие-то конфликты между какими-то людьми. Я просто не смог. Я сейчас понимаю, что если бы меня кто-то ориентировал на то, чтобы я рос по карьерной лестнице вверх, это было бы очень плохо. Это был бы путь, ну, вот, к моей некомпетентности, к моему несчастью. Я из тех людей, которые становятся счастливее, когда они растут горизонтально, то есть там меняют функциональные обязанности, расширяют их.
То есть, там, да, углубляет свои знания, становится более таким подготовленным профессионалом, в этом смысле горизонтальное.
Да, да, да. И мне до глубины обидно, что текущая ситуация в мире такова, что руководители в среднем зарабатывают больше, чем специалисты, потому что, мне кажется, это не должно быть так в 100% случаев.
А разве у руководителя не больше ответственности? Он большим рискует, больше тратит времени, больше тратит нервов.
Это так, но некоторые современные теоретики менеджмента говорят, что в первую очередь надо привязывать уровень должности к уровню сложности решаемой задач, а ответственность является лишь одним из измерений уровня сложности решаемых задач. Это во-первых. А во-вторых, если должность более высокого уровня предполагает только лишь более высокий уровень ответственности, ну, для меня лично это странно. То есть более рисковые парни могут оказаться на должности директора просто потому, что они более бесшабашные.
Почему более бесшабашные? Нет, которые принимают более правильные решения и готовы принимать решения. Но... Ответственность и бесшабашность – это не, это как раз, я бы сказал, прямо противоположные вещи.
Да-да-да, но я пытаюсь сказать, что принимать правильные решения и нести ответственность за принятое решение – это тоже две разные вещи. Я согласен про умение принимать правильные решения, но это абсолютно иная компетенция, нежели готовность отвечать за те решения, которые ты принял. То есть я могу себе представить никудышного руководителя, который принимает абсолютно неправильные, неэффективные решения, но при этом он до глубины души уверен в их правоте и в полной мере несет за них ответственность. Почему бы и нет?
Встречал я еще, правда, и такие рассуждения. Вот мы сейчас лидерство, по сути дела, свели к руководству, а это, на самом деле, не обязательно лидер.
Не обязательно.
Только, ну, все мы прекрасно понимаем. Но, тем не менее, встречал вот такое суждение о том, что главным свойством современных больших руководителей, по-моему, это было американское исследование, в котором принимало участие большое количество именно топ-менеджеров больших компаний, это даже не сколько там нести ответственность и быстро принимать решения, это умение видеть будущее. И это видение этого будущего передавать своим подчиненным. Тоже, вот, собственно говоря, компетенция, которая является очень важной и, я бы сказал, редко встречающейся. Разве?
Ну, абсолютно. Наши исследования, которые мы проводим, они подтверждают, что стратегическое мышление, стратегическое видение или в некоторых концепциях это называется временной горизонт, имеют первоочередное значение для руководителя большого предприятия. Когда я говорю «имеют первоочередное значение», я имею в виду, что руководители, умеющие стратегически мыслить, как правило, организация, которая находится под ними, финансово более успешна, чем у других руководителей. Но мы еще обнаруживаем дополнительную компетенцию, мы называем ее гибкость. Ну, условно, это способность быстро адаптироваться к изменениям.
Тоже то самое, о чем
я говорю. Способность быстро переучиться, отказаться от своих прошлых принципов, не упираться для топ-менеджеров. Для средних менеджеров, по нашим исследованиям, наиболее важными компетенциями являются компетенции, связанные с организацией руководства, с организацией деятельности других людей. Типа спланировать, разрешить конфликты, расставить всех на правильные места, спланировать на среднесрочную перспективу и прочее.
Я правильно понимаю, что вы уже перешли вот к перечню тех индикаторов, по которым мы можем как раз оценить, является лидером или человек, или не является? Или это пока еще нет?
Ну, наверное, начал переходить.
Погодите, это оставим на закуску.
Хорошо.
Оставим на вторую часть нашей передачи. Вопрос, скажем так, вот все-таки люди становятся лидерами. По какой причине? Это врожденный набор каких-то психических качеств. Это социальные качества. Ну, то есть, там, грубо говоря, дети аристократов гораздо больше подготовлены самой средой, воспитанием, знаниями, опытом. Или это там случаи, или это личные усилия. Что здесь является все-таки ведущим на современном этапе?
Это вопрос в определенной степени философский, он не имеет экспериментального ответа. Я бы сказал, что и то, и другое, и третье. Естественно.
Но важнее, там, что важнее?
Вот не имею ни малейшего понятия, потому что я понимаю, что невозможно организовать такой эксперимент, который бы ответил на этот вопрос. Но у меня есть другая мысль вдогонку.
Да, давайте, ладно.
Я точно знаю другое. Наши исследования показывают, что неожиданно большое влияние на становление качеств человека, в том числе лидерских, являются ранние события в системе развития его активности.
Вот теперь по-человечески.
Да, по-человечески это означает, что те выборы, которые я совершаю первыми, имеют огромнейшее влияние на то, что будет твориться со мной и с моими компетенциями спустя какое-то время.
Еще более человеческое.
Другими словами.
На примере. Какие выборы делает ребенок, который потом на него оказывает огромнейшее влияние?
Я Алексей Попов, в 9 классе. У меня получаются больше всего два предмета. Это физика и иностранный язык. Я решаю, что мне надо поступать в профильный класс. Передо мной есть выбор поступать на ИНЯС или на физику. Я не знаю, куда поступать. На меня влияют малейшие события, какие-то вещи, которые там обрывки фраз, которые где-то услышал. В итоге я немножко склоняюсь поступать в сторону иностранных языков. В тот момент моя жизнь радикально меняется. Мне сейчас 30 лет, и я осознаю, что этот выбор был неправильным. На самом деле я хотел бы быть физиком. Но в 30 лет невозможно откатиться назад настолько, чтобы стать хорошим физиком. Я лучше буду продолжать ту линию поведения, по которой уже пошел.
А когда вы при этом осознали, вы, Алексей Попов, что это был неправильный выбор? К 30 только?
Ну, более-менее, лет, может, 25 или 26. Но вот когда я был в 9 классе, я не понимал, что этот выбор будет иметь настолько значительные последствия, а он имел. И наши исследования показывают, что вот такого рода ранние выборы влияют на компетенции человека, вероятно, больше, чем все остальное, что вы перечисляли до этого.
И что с этими выборами делать? Какой отсюда практический вывод, практический совет? То есть, получается, что надо тестировать, диагностировать на ранних этапах в младшем, в среднем школьном возрасте способности ребенка, чтобы он максимально точно определился? Или как?
Нет, это не так. Надо максимально сохранять у ребенка способность этот выбор поменять. Алексей Попов 30 лет все-таки способен пойти по нескольким дорогам, в отличие от какого-нибудь другого человека в 30 лет, который способен пойти по меньшему количеству дорог. И Алексей Попов способен пойти по большему количеству дорог ровно потому, что начиная с какого-то возраста он стал понимать, что психологии мало, и занялся сначала статистикой, потом программированием, потом чем-то еще. И сейчас он чувствует себя более гибко и устойчиво на рынке труда.
Потому что умеет совмещать одно с другим. И, между прочим, еще потому, что он знает иностранные языки.
Это тоже, но а другими словами...
Хотя Алексей Попов сейчас и говорит, что это был неправильный выбор.
А другими словами, он осознавал, что нужно, прежде всего, воспитывать в себе не текущие компетенции, а потенциал.
Чем же они, текущие компетенции, от потенциала тогда отличаются?
Мы подходим к модели потенциала. Мы полагаем, что потенциал, в отличие от текущих компетенций, обладает двумя ключевыми характеристиками. Номер один – доситуативность или независимость от опыта. Например, большая ошибка, которую часто совершают лидеры различных бизнес-организаций, в том, что они пытаются оценить лидерские качества будущих руководителей, оценивая их в деловых играх, ставя их в ситуации лидерства. Угу. Но если эти люди никогда не были в ситуациях лидерства, то они могут повести себя в этих играх очень плохо и неэффективно, но не потому, что они не будут хорошими руководителями, потому что у них не было опыта. А если качество относится к потенциалу, оно должно проявляться даже тогда, когда у меня не было опыта соответствующей деятельности. И характеристика номер два – это экспериментально доказанная долгосрочная прогностичность по отношению к объективно зафиксированным факторам успеха.
Еще раз по-человечески.
Если мы считаем, что некое свойство относится к потенциалу, а не к текущим компетенциям, мы должны доказать, что наличие этого свойства сегодня действительно увеличивает вероятность достижения успеха в том, что я делаю, через много лет.
Все равно не очень понятно. Проще.
Да,
Давайте предположим, что вы сейчас объясняете студентам-первокурсникам вашего института психологии, чем потенциал отличается от компетенции. На примерах. То есть компетенция – это что? Пример компетенции – пример потенциала.
Примером компетенции является, скажем...
Только коротко, у нас сейчас нужно на перерыв сходить.
Хорошо. умение четко распределять ответственность между подчиненными.
Это компетенция.
Текущая компетенция.
Да. Угу. Это какой-то навык какой-то.
Навык, да, да.
Практически. Ага. Или, а потенциал?
Или умение убеждать людей, например.
Быть убедительным в выступлении. Да. Хорошо. А потенциал?
Умение учиться, умение пересматривать собственное мнение.
То есть более такие глубинные характеристики личности.
Вроде того. Или мы их называем протокомпетенции, то есть докомпетенции, характеристики, которые лежат в основе развития самих компетенций.
Угу. Отлично. С этого момента мы продолжим через несколько минут. Сейчас у нас в эфире федеральные новости. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что сейчас идет программа «Социум». В гостях у нас кандидат психологических наук Алексей Попов. И говорим сегодня о лидерстве и о некоторых вещах, которые вытекают из этой узкой темы на более широкие горизонты.
Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум». Ее ведущий Олег Лысенко, за пультом Мария Зуева. А в гостях у нас Алексей Попов, кандидат психологических наук, доцент Института психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Разговариваем сегодня мы о теме научных исследований Алексея, а именно о разного рода, скажем так, психологических качествах, свойствах личности, которые ведут его к успеху, к лидерству и так далее. Я адекватно передал тему?
Да, да, вполне.
Хорошо. Итак, вот мы остановились на развлечении потенциалов и компетенций. Напомню радиослушателям или тем, кто только что присоединился к нам, да, с точки зрения Алексея, мне кажется, это очень важно, что ошибка современных менеджеров в том, что они оценивают человека по практическим навыкам, которые они называют компетенциями, там, в разных рода ситуациях, искусственных, смоделированных, ну, может быть, даже и в реальных, так, а обращать-то внимание нужно на базовые элементы, на потенциал. Так вот, Алексей, из каких элементов этот самый потенциал состоит? На что же нужно обращать внимание?
Приведу список, он будет неисчерпывающим, потому что, вероятно, в нем есть что-то еще. Но то, что мы открыли на сегодня, я постараюсь перечислить.
Давайте.
Там будет 5 компонентов. Компонент номер 1 связан с анализом информации. Я обойдусь без всяких терминов.
Конечно.
А назову вещи своими именами.
Все и своими именами, конечно.
Компонент, связанный с анализом информации, это умение обрабатывать информацию быстро и умение обрабатывать ее глубоко.
Ну, например, прочитать книжку и тут же выдать резюме.
Умение обрабатывать информацию быстро – это скорее вот близко к традиционному интеллекту. Это умение быстро решать в уме простые задачки.
Так.
Умение обрабатывать информацию глубоко – это скорее близко к тому, что называется модным словом «критическое мышление». Прочитать что-то и понять скрытый подтекст, выделить существенные аргументы.
За, против.
Да, да.
Уметь опровергнуть, уметь подтвердить.
Да.
Угу. Хорошо. Первый элемент.
Компонент номер 2 или элемент номер 2 связан со способностью к изменениям.
Так, помедленнее я записываю.
Давайте.
Способность к изменениям. Так, что это такое?
Способность к изменениям связана с способностью человека отказаться от своих прошлых принципов, хотя они могли быть успешными в прошлом, и переучиться. Ну, по-человечески говоря, это способность и готовность переучиваться.
При этом, что мы понимаем под принципами? Вот это очень важно. Я думаю, что сейчас некоторые люди вздрогнули, сказали, и правильно я не становлюсь начальником, да, потому что все они моральные, как-то слишком морально гибкие, скажем так, мягко. Принципы имеются в виду, моральные принципы или что-то другое все-таки?
Ну да, я, наверное, хотел использовать не это слово, какое-то другое, не знаю какое. Ну, например, если я всю жизнь...
Правила поведения, может быть, правила.
Ну, начнем вот с чего. И я всю жизнь, начиная с какого-то возраста, работал в программе Excel. Мне всегда требовалось сводить большое количество таблиц в одну таблицу. Я всегда делал это руками. Лет через 8 моего опыта применения Excel я нашел кнопку «Сводная таблица» и понял, что это можно сделать, ну, буквально в 10 раз быстрее, чем я делал до этого. Много лет я потратил в сумме, наверное, несколько месяцев своей жизни, потому что мне не приходило в голову, что можно попробовать поискать, можно попробовать отказаться от прошлого способа действия, хоть он и был успешным, и попытаться поискать другой путь. Вот это готовность к изменениям.
Готовность искать новые пути.
Готовность переучиваться, искать новые пути. Угу. Когда старые не работают. Готовность, способность увидеть, что старое перестало работать. Что старые способы решения задачи перестали работать. Это же может относиться к жизненным принципам иногда.
Угу. Понятно. Мне кажется, я понял. Отлично. Третий.
Третий элемент потенциала, как мы его видим, связан с коммуникативными способностями. Но не со всякими, а только лишь с наиболее базовыми, связанными со способностью к пониманию поведения других людей и к... ну, вы сейчас опять придеретесь к этой формулировке, но к управлению поведением других людей.
Придерусь, расшифровываем.
You're welcome.
Я правильно понимаю, может быть, так лучше пойти, да, что понимание других людей такой, этакий сам себе психолог. Наблюдательный, понимающий, может быть, даже в чем-то эмпат.
Да.
Да?
Да.
Эмпатия.
Эмпатия и сама по себе готовность попытаться разобраться в мотивах поведения других людей, которые далеко не всем присущи.
То есть, холерикам, в общем, здесь делать нечего. Для которых все люди плоские, для которых существует два мнения, свое и неправильное.
Ну, про холериков это сложный вопрос.
Это я так, ладно, это из бытовой психологии, из народной психологии, скажем так.
Угу. Ну да, вот что-то близко к социальному интеллекту или эмоциональному интеллекту, но не совсем то. То есть, как бы, коммуникативные способности, связанные с моей базовой готовностью понимать чувства и мотивы поступков других людей. Люди, которые не обладают этой способностью, слишком быстро формируют свои мнения о других. Вот что это за люди.
Mm-hmm.
Это люди, которые говорят, вот он носит ирокез, значит, он такой-то, такой-то, такой-то и такой-то.
Да, значит, он ужасный человек, вообще урод.
Типа того.
Угу.
Это элемент номер три.
Элемент номер три. Но тут секундочку, вот вы упомянули эмоциональный интеллект. Знаю, даже книжка есть такая про эмоциональный интеллект. Честно скажу, руки пока не дошли. Что понимается под эмоциональным интеллектом?
Под эмоциональным интеллектом понимается...
Сами понимаете, словосочетание такое.
Да, да, все очень просто.
Такой.
Интеллект – это способность обрабатывать информацию. Эмоциональный интеллект – это способность обрабатывать эмоциональную информацию. То есть...
Рефлексировать свою информацию.
И свою, и чужих.
Да.
Понимать, откуда берутся твои эмоции, эмоции других людей, как одни эмоции перетекают в другие, ну и прочее.
Понятно, хорошо. А закончили с третьим элементом.
Четвертый элемент... Мы можем его называть активность, иногда мы его называем модным словом «драйв». Это как раз совокупность каких-то личностных качеств, которые заставляют человека быть добросовестным, усидчивым. Это некая вот шило, которое сидит во мне и заставляет меня шевелиться. Ну, мы вводим этот компонент, как бы, и экспериментально мы видим, что бывают люди, обладающие всеми вышеперечисленными способностями, которые не пользуются этими способностями, потому что они базово ленивы и не могут заставить себя начать.
Угу.
Элемент номер 4 относится...
Вот, погодите, да-да-да. Угу. Потому что вы к следующему перешли, да, ну, элемент номер 4. Продолжайте, извините.
Вот, он относится именно к этому. То есть, иногда мы его называем, это человек дуер, от английского «ду» – «делать». То есть, это тот, кто делает. Вот есть люди, которые дуеры, а есть, которые не дуеры. И в любой компании есть люди, которые вот они приходят на работу и работают, а есть те, кто приходит на работу и проводит время там как-то и делает вид, что они работают. Вот эта характеристика отличает первых от вторых.
Ну, вот и мне вспоминаются близкие слова. В одной социологической книжке было «Люди слова, люди дела». Да? Это примерно об этом.
Примерно об этом, да.
Или, например, скажем так, тоже ведь модная достаточно концепция концепция потока. Я не выговорю фамилию этого психолога.
Чиксент Михаи.
Во, вот по вашей части, да? вот это вот умение впадать человека в состояние, когда тебя несет, ты обо всем забываешь, ты этим полностью погружен в этот процесс и ему увлечен. Это об этом?
Это об этом, да.
Дуир – это именно вот этот человек в потоковом сознании.
Если не стопроцентно об этом, то очень близко.
Угу.
Ну, то есть, важно понимать, что все, о чем я говорю, сопровождается некоторыми инструментами измерения, прежде всего, тестами.
Угу.
Как только мы делаем тест на какую-то характеристику, мы резко ее ограничиваем, потому что мы не можем померить все аспекты ее.
Ну, это в этом проблема всех измерительных материалов, что в социологии, что в психологии, угу. и даже в школьных экзаменах.
Да, 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 естественно.
Да, тут точность, обратная сторона, скажем так, некоторая ущербность, ограниченность.
Ну, и отвечая на ваш вопрос, мы как бы потоковое состояние сами по себе не измеряем,
угу.
но теоретически я понимаю, что это близкое явление.
А вообще потоковое состояние можно измерить? Или только пережить?
Ну, можно косвенно, я это делал через так называемый СМС-эксперимент. У меня было 50 добровольцев испытуемых, с которыми мы договорились, что они в течение недели, днем и ночью, куда бы они ни шли, таскают с собой две вещи – мобильник и блокнот с 50 страницами. Я им всем одновременно в случайные периоды времени в течение дня слал смс-ку со словом «сейчас». И они должны были, как только приходит смс-ка, где бы они ни находились, выхватить блокнот и писать свои текущие переживания. Вот примерно mm-hmm. таким косвенным образом можно выловить людей, которым в целом по жизни интересно, чем бы они ни занимались,
mm-hmm.
и те, которые как бы, ну, плывут по течению, не вполне замечая жизнь вокруг.
Во сне такие.
Да.
Со мной было.
Да.
Методика чем-то напоминает методику измерения счастья. По-моему, также счастье mm-hmm. замерялось. Ну, это мы сейчас в сторонку уходим.
Конечно, конечно.
Ладно. Сделаем, скажем так, зарубочку на будущее что-то. Счастье как-нибудь надо будет передать
да,
сделать.
Да, да, естественно.
Пятый элемент.
И пятый элемент – это обособленный, мы называем его командный интеллект. Обособленный, потому что он относится не к отдельно взятому человеку, а к команде. Uh-huh. Это характеристика группы людей, а не отдельный человек. Есть один парадокс. Он в менеджменте называется, по-моему, команда «Аполлон». Он заключается в том, что если вы соберете вместе 10 очень умных, компетентных в своем деле людей, они станут очень плохой командой.
Им туда нужно добавить одного фрика, который будет разрешать эту атмосферу, правильно?
Возможно. Вот. Но эффективность поведения команды не зависит от суммы компетенции входящих в нее людей, а зависит от слаженности их действий. И вот эта слаженность действий и улавливается нами в характеристике командный интеллект.
Угу. Отлично. Отлично. Я даже знаю, где это я применю. Так, вот эти 5 элементов, да? Вот эти вот самых важных элементов потенциала, которые определяют дальнейший успех человека. Правильно?
На текущий момент эта картина такова, потому угу. что наши исследования говорят о том, что это пока что так.
Алексей, тогда, а это вот исследование, скажем так, вот именно вот этого московского центра, это команды, которые работают в московском центре, лично ваши, или это, скажем так, некое международное какое-то знание?
Да, я считаю, в современном мире давно прошло время одиночек в науке, ага. и мне сложно разграничить, что здесь мое, что не мое, но в целом как бы, общая архитектура научного руководства этим направлением исследования принадлежит мне.
Ага.
Но команда людей над этим трудится уже довольно большая, и конкретное авторство приписать кому-то там ну, вряд ли получится.
То есть, это такой труд коллективный?
В основном, да. Ну, и то, о чем я
рассказывал. Российский, международный коллектив?
Коллектив в большей части российский. Угу. На сегодняшний день, да.
Угу. Отлично. Здорово. Мне очень нравится. Но я о своем. Я о своем, о социологическом. Вот эти вот выявленные на данный момент 5 ключевых элементов. Эти элементы все-таки чем определяются? Как они возникают? Откуда они берутся? Врожденные, приобретенные, воспитанные?
И то, и другое, и три. И каждая характеристика, о которой мы говорим в психологии, в той или иной степени является врожденной на какой-то процент. Я точно знаю про интеллект, ну, точнее, не точно знаю про интеллект, в разных учебниках пишут по-разному. У меня в голове осталась цифра, что он задан генетически на 40%, но это могут быть не самые последние данные.
Ну, при этом мы уже выяснили, что интеллект – это не самое
это
главное.
Это не самое главное, да.
Для счастливой, успешной жизни.
Где-то больше, где-то меньше. Угу. Моя личная позиция в том, что все или почти все из этих вещей можно развивать. И более того, говорить о том, что оно зависит от влияния среды или от моих собственных влияний, не совсем корректно, потому что одно влечет другое. Когда я пришел в начале 10 класса в класс иностранных языков, это было внешнее влияние, но ведь я его инициировал. Сам факт моего прихода в профильный класс по иностранному языку определил тот факт, что у меня стали резко развиваться именно эти компетенции, а не те, что связаны с физикой.
То есть, грубо говоря, вот, скажем так, в популярной бизнес-литературе, вот в литературе, которая называется в серии «Помоги себе сам», «Думай богатей», там, и так далее, и так далее. Это ведь очень часто там эта тема возникает, да? Хочешь стать там лидером, общайся с лидерами. Поменяй социальное окружение. Хочешь быть успешным, иди к успешным. Это об этом же?
Не знаю, мне как-то сложно к этому отнестись.
Ну, если я живу в окружении депрессивных людей, которые отнюдь не, как это вы сказали, не дуэты или там, да?
Дуэры.
Не дуэры, отнюдь не дуэры, да? Вот я с ними общаюсь каждый день, да? У меня в окружении нет ни одного дуэра. Я вообще могу себе эти потенциал дуэра-то развить?
Ну, я думаю, что да, но то, как бы я бы точно не стал давать ответ «нет», потому что даже если меня окружают не дуэры, что мне мешает заделаться дуэром? Другое дело, что это будет сложнее, потому что, естественно, окружение влияет на меня.
Вот как социолог я скажу, что это, на мой взгляд, это невозможно. Как только ты начинаешь быть дуэром, все с всех сторон, ну вот, опять, что ты тут? А социальные штука это очень сильная. И вы же как психолог знаете, да?
Понятно.
Санкции
понятно.
Психологические со стороны окружения убьют любого, любой, скажем так, любой порыв, да, ну, не знаю, там, единицы на миллионы способны противостоять.
Есть очень модные исследования про эффект бистендеризма, так называемый. Это, ну, вот это из разряда, когда человеку на улице плохо, а ему никто не помогает в течение длинного времени. Я на своей шкуре испытал.
Бистенциаризм?
Бистендеризм.
Бистендеризм.
От слова байстанда – это прохожий.
Ага, понятно.
Я на своей шкуре в свое время испытал, изображал сердечный приступ на улице Сибирской. Мои студенты считали, сколько людей проходит мимо меня, насчитали больше сотни человек, и я, в общем-то, корячился и стонал больше 40 минут. Вот, и это действительно зависит от количества наблюдателей. Чем больше людей вокруг толпится, тем меньше вероятность, что тебе хоть кто-то поможет, потому что, ну, вот это называется диффузия ответственности. Каждый день взятый человек перестает чувствовать личную ответственность за происходящее. Но вместе с тем известно, что если находится один человек, который начинает в этой ситуации оказывать помощь, все остальные сразу начинают ломиться и помогать ему. Вот этот один, который по той или иной причине становится дуэром, начинает увлекать за собой всю остальную массу. Это просто контрпример к тому, о чем вы говорили до этого.
Отличный пример. Мне очень нравится. Хорошо. По вашим наблюдениям, я понимаю, что вы этим вряд ли занимаетесь. Ну, не ваш профиль. Но я... Ну, знаете, у нас анонс передачи-то на перед глазами социологов. Да? Вот в данном случае социолог я, вы психолог. Но я на ваши очень интересные выводы, теории смотрю социологическими глазами. Поэтому, может быть, вы замечали, скажем так, да, вот эти компетенции, они лучше развиты среди... Заранее, скажем так, ну, успешных семей, семей из среднего, высших слоев общества, нижних. Вот даже тех, кого вы тестируете, оцениваете его потенциал. Я понимаю, что в большинстве случаев, когда люди на практике видят, во, сын начальника становится начальником, первая мысль, которая возникает, мажоры, папочка устроила и так далее. Но в то же время, да, мы понимаем, я как социолог понимаю, это очень часто в социологической литературе описывается. Те, кто заранее воспитываются в среде, где есть установки, ты должен править, ты должен руководить, которые просто, если ребенок видит примеры такого лидерского поведения, да, высокопотенциального, неуспешного, ему проще эти компетенции освоить. Наблюдали вы такой эффект или нет?
Ну, я просто, наверное, не буду врать, скажу, что мы этим не занимались. Давайте объединимся и проведем такое исследование. Единственное, что могу в этом плане сказать, в психологии точно наблюдались эффекты действия подрастающего ребенка вопреки всяческому окружению. Ну, то есть, как бы контрпримеры тоже можно найти, когда человек ведет себя вопреки.
Вопрос в том, насколько часто такие контрпримеры. Статистически-то они значимы?
Естественно.
Или они в пределах погрешности?
Нет.
Скорее в пределах погрешности.
Но это не отменяет того факта, что, ну, как бы. Если слушатели слышали про модную книжку Талеба, которая называется «Черный лебедь».
Я не слышал. Не знаю. Слушатели, может быть, слышали, я нет.
Не отменяет того факта, что события, которые являются статистической погрешностью, происходят раз из миллиарда случаев, могут иметь настолько ошеломительное влияние на мир, что переворачивают, ну, то есть перевешивают собой все остальные миллиарды случаев.
То есть, грубо говоря, на статистику надо смотреть, ну, настоящую статистику, да, на общую тенденцию, да, но это не отменяет ни твоей личной ответственности за свою собственную жизнь, да, не отнимает у тебя шанса на то, чтобы изменить этот мир, даже если ты один... На миллиард.
Ну, катастрофы типа 9.11 происходят, я вот сейчас какую-то такую провокационную мысль скажу, катастрофы типа 11 сентября в США происходят ровно потому, что мир привык ориентироваться на среднестатистические тенденции.
Почему? Ну-ка, это им поясните.
Ну, это же была непредвиденная ситуация. Если вы возьмете и построите регрессионное уравнение из всех переменных, которые произошли до этого, вы не сможете ее предсказать.
Нет,
мы не могли ее предсказать с того, что было раньше.
Поэтому к ней был никто не готов, имеется в виду.
Именно поэтому она имела настолько большое влияние на весь мир. Вот, ну, то, о чем пишет Талеб.
И так, все-таки, лидерами-то становимся или рождаемся?
Не имею ни малейшего понятия. Лично мое мнение как человека, человеческое мнение, не мнение ученого, в том, что мы ими становимся. Но я не исключаю, что я могу ошибаться.
А, скажем так, вот развитие вот этих, всех этих пяти базовых компетенций, они имеют смысл только в комплексе, правильно понимаю? Вот вы просто переводили пример, что если ты не дуэр, то...
Нет.
Или можно, скажем так, выбрать одну-две из этих вот пяти перечисленных, там, да, и специализироваться на них. Вот это у меня лучше получается, а вот это у меня получается не очень.
Ну, естественно. Но как бы, если я не работаю в команде, вряд ли мне нужно заботиться о том, каков у меня командный интеллект. Точно так же, если мне не надо решать задачи в быстром темпе и без ошибок, мне не нужен высокий коэффициент интеллекта. Мне кажется, большая ошибка с психологией, в том числе, в том, что мы переоцениваем базовые умения типа коэффициент интеллекта. Мы считаем, что они настолько базовые, что они нужны всем. Я думаю, что это далеко не так.
Ну, ведь, собственно говоря, это же самое делает система образования. Система образования удивительно унифицирована. В одной книжке я встречал такое очень интересное, развернутое образное сравнение, да, что дети значит, учатся в школе по стандартам 19 века. Школа все еще напоминает фабрику и казарму, в то время как уже их родители давно живут совершенно в ином мире, не встают там большинство из них к 8 на работу и должны, в общем, заботиться совершенно о других вещах.
Да, я соглашусь. Другое дело, что система образования меняется в нужную сторону. Не знаю, в достаточном ли темпе или нет, но и какие-то изменения происходят. Мне очень приятно возникновение международного бакалавриата в городе Перми. Я с этой системой тесно связан и работаю в ней.
Именно у вас, у психологов, да?
Ну, система международного бакалавриата, или IB, это международная образовательная система, где все занятия проходят на английском языке, и дети с тем аттестатом имеют право поступать в различные вузы по всему миру. Она как бы воистину продвинутая международная система образования, потому что, философски говоря, во главу угла поставлена правильная вещь, критическое мышление, умение учиться, и почти все предметы ребенок выбирает, а они не навязываются ему.
Угу. Вот, к сожалению, время нашей передачи стремительно подходит к концу. А мы еще не обсудили, наверное, и десятых долей тех вопросов, которые отсюда вытекают. Но я благодарю вас, Алексей, за очень интересную подачу, за очень интересные мысли. Прямо скажем так, некоторые вещи меня наталкивают на далеко идущие такие выводы, которые, в том числе и в моей научной работе, да и в практической деятельности, я думаю, мне пригодится. Думаю, что в этом я выражаю мнение большинства наших слушателей.
Супер. Спасибо вам. В нашем сотрудничестве большой потенциал.
Приходите к нам еще почаще.
Хорошо, обязательно приду.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Ровно через неделю в это же время мы снова встретимся в рамках программы «Социум». До свидания.
До свидания.